Всем привет! С вами Александр Ветров, и это заключительный эпизод подкаста FinCrimes. В прошлом выпуске я обещал рассказать о жизни Мэдоффа после попадания за решетку. Так вот, поначалу Мэдоффу приходилось тяжело в тюрьме. Несмотря на 150-летний срок заключения, его отправили в тюрьму средней степени безопасности, что по-русски в тюрьму общего режима. Это самый распространенный тип тюрем в США, где содержится большинство преступников. Заключенные там, как правило, совершили преступления насильственного характера и содержатся в камерах, а сама тюрьма огорожена несколькими заборами с колючей проволокой. Днем и ночью периметр патрулируют машины с вооруженными сотрудниками. В большинстве случаев у заключенных должен быть срок не более 30 лет, но для Мэдоффа и его безопасности сделали исключение. По некоторым сообщениям, Мэдоффа сначала определили в камеру с осужденным за продажу наркотиков преступником, который был уверен в том, что Мэдофф должен ему денег. Сокамерники сообщали, что у Мэдоффа был сломан нос, ребра, были порезы на голове и лице. В ответ на эти сообщения представитель Федерального бюро тюрем США говорила, что у них нет информации, подтверждающей нападение на Мэдоффа. Несмотря на непростое первое время, Берни быстро освоился в тюрьме. Он не бросил заниматься бизнесом даже там. По последним новостям он занялся горячим шоколадом. Сначала он устроился на работу, где получил доступ к продуктам тюремного магазина. Потом он скупил весь горячий шоколад в тюремном ларьке и начал продавать его с наценкой в тюремном дворе. Лимит покупки горячего шоколада – 8 пакетиков на человека. Но разве это интересует Мэдоффа? Он быстро монополизировал и взял под свой единоличный контроль рынок горячего шоколада в тюрьме. Если это, конечно, можно назвать рынком. В любом случае, он стал звездой в тюрьме. Сокамерники восхищаются им, ведь он украл больше денег, чем кто-либо в истории. Для многих он герой. С ним консультируются о покупке акций или просят финансовый совет. Когда в 2011 году сноха отправила Мэдоффу горькое письмо, рассказывая все, что он упускает в жизни семьи, он ответил, что в тюрьме он своего рода знаменитость, и что его сокамерники называют его Дон Корлеоном, дядей Берни или мистером Мэдоффом. Писал, что куда бы он ни пошел, люди поддерживают и подбадривают его.
«Это правда мило, что все так пекутся о моем состоянии».
Но вскоре Мэдоффа ожидал сильнейший удар в его жизни. 11 декабря 2011 года в 7:28 утра в Нью-Йоркский полицейский участок поступил звонок об обнаруженном трупе. Приехав, полицейские нашли человека, висящим на собачьем поводке, в то время как в соседней комнате спал 2-летний ребенок. Этим человеком был Марк Мэдофф. Он повесился на вторую годовщину ареста своего отца. Перед смертью Марк написал несколько имейлов. Один из них своему юристу, где говорилось, что никто не хочет знать правду, и была просьба позаботиться о его семье. Другой имейл он написал своей жене, которая поменяла фамилию с Мэдофф на Морган сразу же после ареста Берни. В имейле говорилось, что Марк ее любит, и была просьба, чтобы кто-нибудь пришел и проверил, все ли в порядке с их сыном. Жена, которая в тот момент была в Диснейленде с их 4-летней дочкой, сразу же попросила своего отца прийти к ним домой, где тот и обнаружил труп. Последнее до самоубийства время Марк Мэдофф находился под большим давлением множества судебных исков, огромным вниманием СМИ, которые постоянно полоскали его имя. Для него это были очень тяжелые 2 года. Он разорвал все связи со своим отцом и матерью. Он все более и более погружался в депрессию. Все указывало на то, что это не было спонтанным решением. За день до смерти Марк вручил рождественский подарок сотруднику гаража элитного здания, в котором он жил. Это были $400 и поздравительная открытка с 3 пингвинами другим сотрудникам, которые парковали его черный Land Rover. По По их словам, он делал это каждый год, но в этот раз намного раньше, чем обычно. Это стало последним воспоминанием о Марке Мэдофе. Спустя еще 3 года, 3 сентября 2014 года, после долгой борьбы с лимфомой, скончался Эндрю Мэдоф в возрасте 48 лет. Ему диагностировали рак еще в 2003 году, но тогда он смог с ним справиться. Однако, спустя много лет, ему стало хуже. В одном из последних интервью он назвал стресс от ареста отца причиной рецидива и добавил, что он никогда его не простит. Все, что произошло, очень быстро убило моего брата, и это медленно убивает меня, сказал Эндрю журналу People в апреле 2013 года. Несколько месяцев назад стало известно, что Мэдоф умирает от почечной недостаточности, и подал прошение о досрочном освобождении из тюрьмы. Мэдоф не может передвигаться без инвалидной коляски, нуждается в кислородной маске и страдает от множества серьезных заболеваний. К тому же он слишком стар для пересадки почек и не перенесет операцию. По заявлениям его адвокатов, Мэдоф не оспаривает серьезность своих преступлений и не обесценивает страдания своих жертв. Мэдоф смиренно просит у суда хоть немного сострадания. Сейчас Берни — это самый известный федеральный преступник, добивающийся освобождения из соображений гуманности. Такая формулировка подпадает под закон, подписанный Дональдом Трампом в 2018 году. Он позволяет досрочно освобождать некоторых пожилых заключенных, в основном по состоянию здоровья. Первый орган — Федеральное бюро тюрем США — отказал Мэдофу в прошении об освобождении. Бюро утверждало, что в свете характера и обстоятельств его преступления освобождение Мэдофа сейчас сведет к минимуму тяжесть его преступлений. Следующим этапом был суд. Запрос Мэдофа был рассмотрен судьей Чин, тем самым, который в 2009 году приговорил Мэдофа на срок, который был в 3 раза больше, чем запрашивала сторона обвинения. В письме, направленном Чину, адвокат Мэдофа заявил, что тюремные медики заключили, что Мэдофу осталось жить не более 18 месяцев. Прося об освобождении, Мэдоф говорил, что нет никакого лекарства от его типа заболевания.
«Я отбыл свое наказание. Я отбыл 11 лет, и, честно говоря, я страдал весь этот срок».
Если его освободят, он будет жить с другом, говорится в заявлении, не указывая на то, кто это может быть. В ответ на это Чин написал, что хоть состояние здоровья Мэдофа и является, безусловно, печальным, он должен остаться за решеткой, поскольку совершил одно из самых вопиющих финансовых преступлений нашего времени. Судья также добавил, что многие жертвы все еще страдают, и что 82-летний Мэдоф никогда по-настоящему так и не раскаялся и сожалел только о том, что вся его жизнь рухнула. Когда Чин приговорил Мэдофа в 2009 году, он хотел, чтобы Мэдоф прожил остаток своей жизни в тюрьме. С тех пор, за эти 11 лет, ничего не изменилось. У Мэдофа осталась единственная надежда – это президент США. Только он может смягчить приговор. Прошение о помиловании легло на стол Трампа. Интересно, что еще до своего президентства Трамп писал, что Мэдоф пытался привлечь его в свой фонд, на что тот сказал нет. Почему нет? По словам самого Трампа, у него было достаточно дел в его собственном бизнесе, ему не нужно было быть ассоциированным или иметь дело с Мэдофом. Тогда Трамп добавил, что знает ряд людей, которые вложили все свои сбережения в эту пирамиду, и что Мэдоф, без сомнения, подлец и отвратительный мошенник. В США ежегодно подаются 1000 запросов о помиловании и смягчении приговора на имя президента. Предыдущие президенты, как правило, согласовывали помилование в период между окончанием выборов, на которых они проигрывали, и днем вступления в должность уже нового президента. Так, например, Билл Клинтон помиловал финансиста Марка Рича, который находился в бегах в течение 16 лет после предъявления обвинения по 50 пунктам, включая в себя мошенничество, рэкет, ведение бизнеса с врагами Соединенных Штатов, уклонение от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов долларов. 22 декабря 2020 года президент США Дональд Трамп перед уходом с должности объявил о помиловании 15 людей и смягчению приговоров еще пятерым. Среди них были признанные виновными в отмывании денег, лжесвидетельстве, наркоторговле и даже убийстве. 20 января 2021 года, последние часы своего пребывания в Белом доме, Трамп составил еще один список, в котором помиловал 73 человека и смягчил приговор еще 70. Среди помилованных оказался даже рэпер Лил Уэйн, который должен был начать отбывание наказания за незаконное ношение огнестрельного оружия. Однако ни в один список людей, помилованных Трампом, Мэддоф не вошел. Теперь все зависит от Байдена, до конца срока которого Мэддоф, скорее всего, не доживет. Так и случилось. Уже после того, как я записал последнюю часть, пришли печальные новости из Северной Каролины. 14 апреля 2021 года стало известно, что Бернард Мэддоф скончался. Берни до самой своей смерти жил с чувством вины и раскаяния за свои преступления, заявил его адвокат, объявив о смерти. Причиной смерти была указана гипертония, атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание и хроническое заболевание почек. Согласно документу, Мэддоф был кремирован в Северной Каролине, где и отбывал свое 150-летнее заключение. Бюро тюрем США отказалось комментировать, было ли заказано вскрытие тела для установления причины смерти, но, думаю, никто не будет спорить, что она была вызвана естественными причинами. По регламенту пенитенциарной системы США, сами заключенные обязаны в письменной форме указать, кто их ближайшие родственники и с кем нужно связаться в случае их серьезной болезни или смерти. Если же никто не указан или не согласен забрать тело, то бюро похоронит останки на местном кладбище в соответствии с законами и правилами, что, скорее всего, и было сделано с прахом когда-то великого и могучего финансиста. И смех, и грех. Смерть Берни породила волну шуток. Например, что незадолго до своей смерти Берни попросил своих друзей внести свой вклад в оплату его похорон. Но если они привлекут еще двух друзей, они получат свои деньги обратно с прибылью. Жена Берни, Рут, утверждала, что порвала все связи с мужем. Мы не знаем, так это или нет, но знаем, что Берни все еще писал ей из тюрьмы, незадолго до своей смерти. Но Рут так и не приехала на похороны мужа, с которым прожила долгие полвека. Перед тем, как Берни посадили в тюрьму, Рут договорилась с прокурором о том, что ей позволят оставить 2,5 миллиона долларов на судебные издержки. Переживала ли она за жертв своего мужа или нет? Мы не знаем, но знаем, что за прошедшее десятилетие она сумела договориться с несколькими пострадавшими людьми и заплатила им 600 тысяч долларов. Конечно, это капля в море, но, возможно, помогло ей договориться со своей совестью. До случившегося Рут Мэддоф тратила около 57 тысяч долларов в месяц, что было в два раза больше годового дохода среднего американского налогоплательщика. Интересно, что в день ареста Рут вывела 10 миллионов долларов из одного из бизнесов, которым управлял Берни. Конечно же, после раздачи рождественских подарков. Однако, времена изменились, и теперь ей нужно получить одобрение траста, занимающегося долгами Мэддофа, чтобы потратить более 100 долларов. Не так давно стало известно, что супружеская пара Мэддофов пыталась покончить с собой в канун Рождества, когда Берни отпустили под домашний арест. По словам Роуд, они решили покончить с собой, потому что происходящее было невыносимо. Мэддофом поступали ужасные телефонные звонки и письма. По телевизору постоянно перемывали грязное белье. Мэддофа настолько возненавидели, что ему приходилось надевать бронежилет, посещая заседания суда. Поэтому они приняли все таблетки, которые нашли дома, но проснулись на следующий день. Сама Рут отмечает, что это было очень импульсивно, и она рада, что проснулась. Не могу сказать, придерживается ли этой же точки зрения сам Берни. По словам друзей и семьи, Рут жила в постоянном страхе перед мужем. «Я всегда чувствовала, что меня уволят», — сказала она биографу семьи для книги в 2011 году. Она стала настоящим параноиком, бесконечно боялась, что Берни собирается изменить ей. Поэтому она не позволяла ему путешествовать одному более чем на одни сутки. Однако это его не остановило. В течение 16 лет у Берни был роман с Шерил Вайнштейн. Она публично заявила об этом в своей книге «Другой секрет Мэддофа». Узнав об этом в 2011 году, через год после самоубийства ее сына, Рут сказала, что именно роман ее мужа был самым болезненным, что когда-либо случалось с ней. Жертвы Мэддофа неоднозначно отреагировали на новости его смерти. 82-летний пенсионер из Вермонта Берт Мироу сказал агентству Bloomberg, что есть люди, которые до сих пор серьезно страдают от того, что натворил Мэддоф. Трагедия продолжается, хоть он уже и умер. Еще одна жертва, нью-йоркская художница Александра Пенни, опубликовавшая мемуары о потере своих сбережений, была более резкой. «Мне очень жаль, что он мертв, потому что я хотела бы, чтобы его еще долго пытали в тюрьме, и я бы хотела, чтобы он был в одиночной камере», сказала мисс Пенни, добавив, что «теперь, когда Мэддоф мертв, она будет танцевать на его могиле». 67-летний Ричард Шапиро из Калифорнии, потерявший миллионы в афере Мэддофа, не называет Берни никем другим, как социопатом, ставя падение пирамиды в один ряд со своими воспоминаниями о теракте 11 сентября и убийстве Джона Кеннеди. «Я надеюсь, что он сгниет в аду», — сказал Шапиро. «Он легко отделался, и я не испытываю сострадания ни к нему, ни к его семье, ни в каком виде и ни в какой форме». Расследование показало, что в сухом остатке Мэддоф украл у клиентов 17,5 миллиардов долларов, в то время как 65 миллиардов — это деньги, существующие только на бумаге. Мэддоф по-настоящему умел вселять уверенность и добиваться доверия. У него был такой же голос, как и у опытного пилота самолета, который спокойно и уверенно сообщает пассажирам, что все под контролем, когда самолет попал в зону турбулентности. Пассажиры его пирамиды сразу могли почувствовать себя непринужденно, безопасно, поверить в то, что они в надежных руках. Эти надежные руки обещали инвесторам ежегодную доходность около 12%, достаточно значительную, чтобы впечатлить, но достаточно скромную, чтобы избежать чрезмерного внимания и неудобных вопросов. Как я уже сказал, ключевой момент был в том, что доход был стабильным, настолько стабильным, что Мэддоф стал широко известен как еврейская государственная облигация. Имея в виду его еврейское происхождение и тот факт, что государственные облигации, имеется в виду США, считаются самым сохранным в мире активом. Мэддоф был циничным человеком. Так, выступая на конференции «Будущее фондового рынка» в 2007 году в Нью-Йорке, он заявил:
«В сегодняшней нормативно-правовой среде практически невозможно нарушить правила. Невозможно, чтобы нарушение оставалось незамеченным, и уж точно не в течение значительного периода времени».
Большинству из нас, надеюсь, Трудно даже представить цинизм такого масштаба. Согласно теории большой лжи, разработанной Йозефом Геббельсом, чем больше Берни становился филантропом, тем труднее было поверить в то, что он на самом деле воровал у этих самых благотворительных организаций. Но чем руководствовался Мэддов? Может, он был просто социопатом, без жалости и здравого смысла? После ареста Мэддова гарвардский профессор Юджин Солтес изучал Берни и написал, что с точки зрения психиатра Мэддов проявляет много симптомов психопатии. Отсутствие раскаяния, неспособность взять на себя ответственность, планировать вперед, постоянный обман – это одни из ее признаков. Мэддову было сложно принять на себя вину, и поэтому он оправдывался тем, что он продукт коррумпированной культуры Уолл-стрит, и сам был постоянным критиком этой культуры, что, как он и сам говорил,
определенно звучит странно.
Мэддов никогда не задумывался о будущем своих клиентов. После ареста он заявлял, что не думал, что делает что-то неправильное, что не делает никому ничего плохого. Все это свидетельствует о полном отсутствии эмпатии к кому-либо. Мэддов попал в ловушку, когда стирается грань между добром и злом на пути к успеху. Он жил под постоянным давлением и стрессом, потому что понимал, что это не может продолжаться вечно. Он признавался, что на протяжении многих лет ждал, когда наступит подходящее время все изменить. Но, конечно же, это время не наступило.
«Я всем говорил, не вкладывайте больше денег, чем можете себе позволить потерять. Это фондовый рынок. Случиться может всякое. Брокерские фирмы могут обанкротиться. Я могу сойти с ума и сделать что-нибудь идиотское. Если вы хотите обезопасить свои инвестиции, положите деньги в государственные облигации».
Конечно, Мэддов осознавал, что делает и какие последствия это несет, что рушит жизни тысяч своих клиентов, друзей и близких. Что он себе при этом говорил? Во-первых, что это инвесторы сами виноваты, что ему доверились. Инвесторы были профессионалами, которые должны были увидеть, что с его фондом что-то не так. Во-вторых, он считал, что те, кто в него инвестирует, это люди с огромными капиталами, и они в любом случае не теряют свои последние средства на жизнь. В-третьих, он был уверен, что если он смог обмануть тысячи инвесторов, то это вина рынка, в нем фундаментально что-то не так, тем более, что в любых инвестициях есть риск. Продолжив, хочу отметить, что и друзья Мэддова не были защищены. Так Берни помог своему другу справиться с тем, что его жена стала инвалидом, а затем позаимствовал 250 миллионов долларов для своей пирамиды. Не так давно вышла книга Джима Кэмпбелла «Беседы с Мэддовым». Кэмпбелл был одним из самых настойчивых исследователей Берни. Он обменялся с ним сотнями писем за 12 лет заключения. По мнению автора, Берни не раскаялся в своих преступлениях и выражал раскаяние в письмах только потому, что его адвокаты посоветовали ему это сделать. А своих жертв он на самом деле считал жадными и возмущался ими. После ареста на компьютере у Берни нашли файл, который он назвал «штуб», что в переводе с идиша означает, мягко говоря, «нахлобучить». Мэддов пользовался им, чтобы понять, какую прибыль каждому инвестору нужно нарисовать в конце года, исходя из первоначального договора. Ловкость рук и очень много мошенничества. В юности Мэддов не был ни нарциссом, ни манипулятором. Его одноклассники с уважением относились к тому, что он совмещает учебу и работу. Вспоминали, что он был очень предприимчивым. Однако он не был ни всеобщим любимцем, ни кем-то уж очень запоминающимся. Он всегда был, как у нас говорят, среднестатистическим учеником. Но уже после создания своей фирмы его характер стал меняться. Бывшие коллеги вспоминают Берни как импульсивного и неуравновешенного манипулятора. Он хотел, чтобы все было безупречно. Нельзя было оставить документы на столе. Все должно было быть в идеальном порядке и чистоте. Более того, многие говорили о том, что он хотел, чтобы все было черного цвета. Компьютеры, столы и даже рамки для фотографий. Если он видел фотографию ребенка на рабочем столе сотрудника в серебряной или разноцветной рамке, он заставлял поменять ее на черную. Этим поведением Мэддок хотел произвести впечатление безукоризненного, легального и прибыльного бизнеса. Мэддок был абсолютным контрол-фриком и беспринципным человеком, даже в своих сексуальных отношениях. Так, однажды Берни что-то не поделилась с одним из своих крупных инвесторов, поэтому в отместку за это он соблазнил его жену. И за все это время у него был далеко не один роман на стороне. Модель Мэддока заключалась в таргетировании людей, схожих с ним в социально-экономическом плане. Так, большинство клиентов он привлек в американско-еврейском сообществе. Он знакомился с ними в загородных клубах, популярных у состоятельных американцев. Он привлекал звезд шоу-бизнеса, филантропов и бизнесменов. Так его клиентами стали, например, знаменитый режиссер Стивен Спилберг, который потерял 300 миллионов долларов, телеведущий Ларри Кинг, потерявший 700 тысяч долларов. Еще одной жертвой аферы Мэддока стал Эли Визель, писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии мира. Визель, прошедший Холокост и нацистские концлагеря Освенцим и Бухенвальд, вложил 15 миллионов долларов в пирамиду Мэддока для своего благотворительного фонда. Первое, что сделал Визель, узнав новости о задержании Берни, это посмотрел на свою жену и сказал: «Видели и хуже». В своем интервью Визель заявил, что «психопат» был бы слишком приятным словом для описания Мэддока. Этот человек знал, что делал. Он вор, мошенник и преступник. Это личная трагедия. В одночасье Визель узнал, что потерял все, над чем работал 40 долгих лет. Отвечая на вопрос, какое наказание он хотел бы видеть для Мэддока, Визель сказал: «Я хотел бы, чтобы он находился в одиночной камере с экраном, на котором по крайней мере 5 лет без остановки должны быть фотографии его жертв. Один за другим, с голосом, говорящим:
«Посмотри, что ты сделал с этой старушкой. Посмотри, что ты сделал с этим ребенком. Посмотри, что ты сделал».
В истории с Визелем остается радоваться только одному. После того, как это попало в СМИ, его благотворительному фонду начали жертвовать тысячи людей со всего мира. Сейчас Берни Мэддок мертв, но множество мошенников по всему миру все еще процветают и хотят украсть ваши деньги. Люди попадают в их сети прямо сейчас, практически в каждой стране мира. От Чили до Австралии, от Ирландии до Мадагаскара. Какие правила нужно понять и усвоить, чтобы не попасть такому же искусному соблазнителю ваших финансов, как Мэддок? Во-первых, если вы думаете, что с вами такого уж точно не может случиться, это первая ошибка. Все из нас могут стать жертвой мошенничества, даже не подозревая это. Поэтому нужно быть всегда начеку. Ведь в случае с Мэддоком ему доверились люди с совершенно разными социокультурными и экономическими принадлежностями. Там были известные актеры, предприниматели и даже банкиры, которые сами посвятили всю свою жизнь именно работе с финансами, и вполне в этом преуспели. Во-вторых, всегда сомневайтесь, если кто-то предлагает вам доходность выше средней или рыночной, тем более за короткий срок. Мотивируя это уникальной стратегией и тем, что такое эксклюзивное предложение только для вас. Скорее всего, это ловушка, а мошенник пытается манипулировать на жажде легкой наживы и вашей самооценки. Также, конечно, не ведитесь на то, что если вы привлечете своих друзей и знакомых, то заработаете еще больше. Это, как вы уже понимаете, банальная пирамида. Аналогично, будьте скептичны и не соглашайтесь на предложения друзей поучаствовать в уникальной схеме без должного изучения материала. Да, даже если ваш друг уже заработал, и это точно работает. В-третьих, диверсифицируйте свои вложения, то есть не кладите все яйца в одну корзину. Проверяйте работу инвестиций или инструментов в дополнение к регулярному снятию прибыли. Досконально изучите юридическую состоятельность своих финансовых посредников, будь то мобильное приложение для торговли на Форексе или финансовый брокер с многолетним стажем. Не совершайте ошибку инвесторов Мэдоффа. На этом заканчивается история Бернарда Мэдоффа. Надеюсь, что вам понравилось. Правда, спасибо за ваш интерес. С вами был Александр Ветров. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете связаться со мной по имейлу alex.vetrov@gmail.com, который также указан в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить второй сезон уже совсем с другим антигероем нашего времени. Всем пока! We'll be right back.